Мы люди семейные собрались. Отцы, матери, мужья, жены. С проблемами или нуждами, которые у нас есть на сердце. Вот. Естественно, что мы всех нужд и все проблемы не разрешим. И мы не пытаемся даже к этому прийти. А вот вместе порассуждать и уже как Бог нас будет вести и в нашей жизни, чтобы нам научиться эти проблемы разрешать. И порассуждать о наших вопросах, проблемах. Мы попросим благословения, потом скажем, какие у нас вопросы будут стоять. Господи, мы стоим пред Тобой, благодарим Тебя за эту возможность, и нас это влечет к общению. Ты подарил нам семьи, детей. И вместе с тем мы нуждаемся в Тебе, Господи, чтобы восстановить и правильно было отношение с Тобою, друг с другом, здесь на земле, чтобы светилось имя Твое святое. И сегодня пусть это будет общение, как вновь и вновь напоминанием тех истин, которые заложены в Слове Божьем, и мы их имеем. Ты открывай их нам, благословляй, чтобы мы радовались общению с Тобою, с детьми нашими, чтобы плод приносили в святости и в страхе Твоем. Слава Тебе за все. Аминь. Я думаю, что здесь семьи и каждого из нас, в каждой семье есть свои проблемы. Если сказать, что у нас общая одна проблема, это будет неправильно. Это разница и в возрасте, и в составе семьи, и в нашем воспитании, и в том, что мы уже накопили для своей семейной жизни. Оно тоже имеет значение. Поэтому мы разные. Мы разные. И, наверное, из этого будем исходить и не будем удивляться, если где-то у кого-то совсем не так будет звучать вывод или мысль, или вопрос, как мы представляем. Друзья, наши семьи в большой опасности. Все, что вокруг нас, оно направлено на разрушение семьи. Вот в каком мы положении живем. У нас в Массачусетсе, там, в парламенте, в штате, одобрен закон или в рассуждении закон за однополые браки. Нам это не грозит, а детям нашим это грозит. Еще его не подписали, и он находится в стадии. Христианский мир восстал против этого всего. Выходили на площади, протестовали, с плакатами стояли, звонили ко мне многие пастора американские. Пожалуйста, выходите с нами. Мы хотим, чтобы побольше нас людей там регистрируют, как бы сказать, голоса. И, может быть, что-то это поможет. Мы сказали, что мы не имеем такого обычая выходить на площади, протестовать. Мы имеем другое. Мы можем молиться Богу. И можем написать письмо. И написали церкви, тоже письмо подписали, что мы против такого закона, если он будет издаваться. И оставляем за собой право открыто говорить, что это грех. И Бог осуждает грех, и что за этот грех великое наказание, как постигло Содом и Гоморру. И это письмо написали, и наш брат поехал в штат туда, в Массачусетс, и прямо парламент отдал это письмо. Поэтому мы не думаем, что оно что-то делало там настолько сильно. Мы понимаем, что молитва намного сильнее делает. Закон этот пока отставили принимать в стадии опять разрешения на год. Но как только об этом разговор пошел, приходят наши дети с училища, где учатся на медсестер, на токарей, на vacation high school. Пришли и рассказывают. Девочки обнимаются с девочками. Прямо в училище, в коридоре выходят. Ну, закон такой вроде бы будет. Влюбляются, мальчики с мальчиками. Вот представьте себе, насколько мир готов к любому низкому, мерзкому, нечистому. И эти же подрастут, это же будущее, люди взрослые будут. И наши дети должны были быть свидетелями этому всему. Мы об этом говорим дома шепотом, а дети приходят и рассказывают, что они видят, с чем они сталкиваются, с чем они встречаются. Ну, это как одна из проблем. Вторая, о которой хотелось порассуждать, это наш дом, наша семья, наша атмосфера в семье, потом воспитание детей и взаимоотношения между родителями и детьми. Как Библия, Слово Божие, направляет наше мышление или структуру семьи, позицию семьи, даже не структуру, позицию семьи. Например, цари царствовали в Иерусалиме, и когда вставал царь, он видел, что народ отступил от тех позиций Божьих. Он шел, и все это разрушали, разбивали, ломали, уничтожали. Народ подключался, ломали этих истуканов, идолов. И это было благословением. Например, Манасия настроил, Езекия все ломал. И хотел служить Богу от чистого сердца. Так и в нашей жизни бывает. Что-то не то, что нужно, выстроилось или появилось в семье, в доме. И муж, жена, родители, они должны способствовать к тому, чтобы очистить семью нашу, дом наш, чтобы возобновить служение, возобновить отношения с Богом. Сотый псалом. Смотрите, как здесь сказано. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне». Так вот, цель Давида – буду ходить, движение в доме. Отец должен ходить в доме. Если отец спит или сидит, в духовном смысле, не имею в виду, отдыхать нужно. Он должен ходить. Если отец не ходит в доме своем, ходить во свете. Так мы читаем, да? Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Иногда бывает, я во свете хожу, у меня все нормально, у меня все хорошо, меня совесть не осуждает. Говорит, что имеет общение с Ним, а ходит во тьме. И тогда, когда я вижу, что люди выходят и участвуют в служении, и такой вид, который не позволительно даже дома его иметь. Люди выходят участвовать в служении и не соответствует вид христианскому, благовейному, скромному, богобоязненному, целомудренному внешнему виду. И они участвуют. У меня тогда представляется вот такое. И радуется. Говорит, а я радуюсь. Я рад, что я могу прославить Господа. Господь не смотрит на это. Дома телевизор стоит, и они склоняются на колени, молятся. Нам он не мешает. Он нас не отвлекает от Бога. Я с Господом имею общение, мы все общаемся, мы в семье читаем Библию, такие у нас вопросы хорошие. Такое вот у нас все, и он нас совсем не мешает. Мы там иногда программу включим и все. Он нам совсем не мешает. Но я вспоминаю одну семью. Это может лет 20 назад было. Оказалось, что в церкви трудности, и один человек, или даже сам руководящий той небольшой группы, в блуде находится. Начали братья сразу комиссия, несколько человек, братьев поехали, стали выяснять, спрашивать все. И вот что они говорят, она и он. Вот, представьте себе, они рассказывают, вы слушали его отдельно и ее отдельно. И он и она так говорит, а нам Бог помогал. И так вот сохранял нас, что нас никто никогда не заметил. В течение 3 лет нас ни один раз не застали нигде. Даже бывали такие случаи, когда мы были в посадке, говорит, лето, на велосипедах. И мы только уехали, смотрим, навстречу едут верующие. Слава Богу, как они нас не застали. Человек радуется. Вот у меня такое представление, сравнение. Что человек оскорбляет Господа в бесцеломудренной одежде и приходит участвовать, говорит, я радуюсь. И телевизор стоит дома, говорит, мне он не мешает. И у меня такое представление, как эти люди, которые, оно нам не мешало, мы даже вот, и Бог нам и помогал. Так вот, как бывает, человек может опуститься и не замечать, и думает, оно нам не мешает. Это страшное дело. Так вот, Давид говорит, буду ходить в непорочности моего сердца, посреди дома моего. Братья, сестры, у нас должно быть движение. Если человек ослабел или перестал интересоваться непорочностью дома своего, чистотой дома своего, это уже ненормальное положение. Он должен ходить. беседовать с детьми, беседовать наедине, сам питаться духовно, читать, рассуждать над Словом Божьим, видеть, дети читают Библию или нет, ну и так дальше. Возрастают ли они духовно, рождены ли они свыше. И еще, хождение, оно должно быть в непорочности моего сердца. Я, так как и вы все, склонен к тому, чтобы жена в непорочности сердца ходила. И наблюдать очень остро, как там жена в непорочности сердца, как она там сохраняет свою жизнь. А тут моего сердца в непорочности. Вот Давид себя ставит. Слово Божие дальше еще говорит. «Не положу вещи, непотребные пред очами моими». Я так это к безобидному делу отношу. Непотребство, ну, непотребная вещь, ну, в общем-то, не греховная, но она не нужна. Она не несет с собой то, чтобы за это отлучить там, или наказать. Но Давид даже непотребные вещи не хочет видеть перед очами своими. Он не хочет, чтобы она была, если она не нужна. Если она непотребная, она не выражает непорочность моего дома. Она не выражает непорочность моей семьи. Вот это такая вот защита должна быть. Наказывать детей должен отец больше, чем мать. Мать тоже должна наказывать. Если только один отец наказывает, а мать не наказывает, это на детей сильно отражается. Потому что с наказанием детей то слово, которое имеет мать или отец, оно после наказания имеет как бы воздействие, практическое воздействие. Потому что до определенного возраста дети понятнее им встает после того, как им станет больно. А слово они еще не понимают, оно еще слово на них не действует. Ну, например, до 10 лет, до 12, до 10 лет, ну, может, даже меньше, до 8 лет должно быть наказание, чтобы ребенок со своей сознательностью, своей вины почувствовал, что это больно. А уже позже, допустим, 12 лет, чтобы больше влияния имело слово. Слово, которое дети выполняют. Хотя бывают случаи, что приходится наказывать и в более старшем возрасте. Но это как случай, из ряда вон выходящий случай, когда отец вынужден взять ремень, когда ему 15 лет или ей 15 лет. Ну и еще. Я, например, понимаю для себя, что если я в 12 лет наказываю мальчика, значит, я упустил наказание раньше и настолько растянул наказание, что они еще в этом возрасте не понимают моего слова. Оно уже должно быть абсолютно редким, если какой-то особый случай. А так наказание уже должно переходить в общение от слова. Они уже должны понимать слово отца, матери. А если где-то было мое упущение, тогда приходится и просить у Бога прощения, и понимаю, что это не должно быть. Чем наказывать? У нас на одном из семейном спрашиваем, ну, как сказать, наказывать? Ну, и выражают братья, что нельзя сразу наказывать. Вот когда ты увидел поступок, и у тебя вот негодование или неприятно на сердце, ты видишь что-то разбитое или порватое, и все, и тут ты берешь ремень, и наказывать нельзя. Ты увидел, разберись. Ну, пусть ему там 10 лет. Расспроси его, поговори с ним. И потом наказывай. Ну, один брат стоит, я, говорит, сразу наказываю. Если он убежит, где его я поймаю потом. То есть ребенок не должен убегать. И, естественно, так приучают родители, чтобы они убегали. Это очень плохо. А в общем-то, наказание должно существовать сознательно и после того, как поговорить.
Отцы считают, отцы хотят, чтобы этот груз перевалить. Она же дома, она же там все прочее. Но ведь Слово-то Божие не говорит, что если муж работает, то жена глава остается. Беда в этом. Если бы Слово Божие так формулировало, ну тогда было бы проще. Ну, я вам скажу так, братья и сестры, много причин и много отговорок можно найти, ну, мужчине, что я там работаю, я там то, другое, пятое, десятое. Когда мне говорят, я устал, я работаю на работе и работаю нередко с овертайм, то я только улыбаюсь, говорю, я тоже устаю. Но обычно это люди моложе меня намного. Ну, и мы тоже там работали. И, допустим, если мать сказала, что отец придет, и я расскажу, что вы не слушаетесь, то они уж готовы были все делать, и чтобы только «мам, мам, не говори папе». Это уже воспитание отца, у его дома нет. Но они знают, что отец-то явится, и отец взыщет, если что-то они, допустим, делают не так. А если этого нет в семье, если идет перепалка, я много знаю семей, ну, жизнь прошла. Допустим, отец наказывает, мать кидается защищать. В некоторых семьях детей делят, вроде вот этих не трожь, вот этих наказы, вот это твои, это вот мои. Из этих семей ничего хорошего не вырастает. Бывает много детей, один за одним идут по нехорошей дороге. Жена должна воспитывать в детях авторитет отца, отец должен воспитывать, допустим, уважение к матери. Я своим детям так говорил, ну, когда они были маленькие, что на этой земле, там, сынок или дочка, нет людей больше, которые бы любили тебя так, как твоя мать. И что бы ни случилось с тобой, будешь ли ты здоров или будешь ли ты калека, мать не бросит. Ну, вот так, допустим, ну, говорил своим. И я не помню, чтобы, ну, кто-то матери нагрубил. Даже вот, ну, переходной возраст, там, 13 лет, 14, когда начинают своевольничать, чтобы матери кто-то нагрубил. Я усвоил советы матери некоторые. Мать мне сказала, когда я женился, она говорит: никогда ребенка не бей рукой. Если ты хочешь его наказать, возьми там ремень или пруд, но ни в коем случае не бей, потому что рука мужская тяжелая, и ребенок может как-нибудь извернуться, и ты думал там ударить, допустим, по попке, а он повернулся, ты по боку ударил, отбил почки, и потом ты будешь всю жизнь плакать. Ну, вот так я примерно и эти уроки усвоил. То есть в жизни, я считаю, когда отец там бьет рукой, да бьет еще не думая, и по голове бывает ударит, то это, конечно, это не воспитание. Ну и потом лучше, соответственно, не нашего настроения, а, соответственно, проступка наказывать. Почему? Потому что, ну, можно выйти из себя там за что-нибудь и забыться. А это же ребенок, ну, виноват он, ну и накажи его. Но я скажу так, братья и сестры, основная моя мысль, что если до 3 лет не научить ребенка слушаться, замучитесь потом его воспитывать. Это надо хорошо помнить. Обычно, вот говорят, маленький не понимает. У меня родилась 2-я дочь, она неспокойный ребенок была, она могла всю ночь прокричать. Подходила моя мать, говорила: спи, я тебе не мамка, и ложилась с ней. Ребенок спал до утра, никаких проблем. И им приходилось сделать так. Моя мать подходит, говорит: спи, и ложится. Когда ребенок засыпает, они менялись, ну, с женой кроватями, мать уходила к себе, а жена оставалась с ребенком. Значит, в 6 месяцев они отлично понимают. Ну и потом, как родился ребенок, идет перетягивание каната. Кто кого подчинит своей воле? Что кричит ребенок? Что ему надо? Когда кричит ребенок маленький, вот только родился, что ему надо? Да, он требует, чтобы папа или мама подошли, накормили, или перевернули, или взяли на руки. Он начинает требовать. Ну уж кто кого победит. Иногда дети побеждают родителей, и вот мама целый, пока уже ходить начнет. А у нас был такой случай, мой племянник, значит, бабушка его качает, ну, старая бабушка уже, и засыпает. А он так подымется и говорит: качай, качай. Можно и вот так воспитывать. То есть ребенок все отлично понимает. С самого раннего возраста идет перетягивание каната, кто кого подчинит. Или он вас, или вы его. Почему советуется, допустим, ну, не берите часто на руки. Ну, обязательно надо взять ребенка, обязательно там накормить. Это все на своем месте. Но приучить ребенка к рукам, это значит связать себе руки. Потом он повзрослеет, он начнет капризами добиваться от вас, что он хочет. Еще больше, еще дальше. А дальше уже может и сказать: купи мне машину, иначе я тебе там это. Нередкость в Америке подростки 12-13 лет буквально издеваются. над родителями, и на них уже управы никакой нет. Почему? А потому что вот слишком маленьких, вот так вот они все, они ничего не понимают. Они... У меня даже вот, ну, внучка одна. Я сыну говорю, ты обрати внимание, она у тебя непослушная. Она еще маленькая. Потом ей стало 3 года, она вообще выпряглась. Тогда я ей говорю, ну вот видишь, вот она маленькая была, а теперь она уже большая. Теперь вы с ней ничего не можете сделать. Ну, конечно, они взяли ее в руки, но какой ценой? А если бы сразу бы приучали к послушанию, ну, совершенно было бы по-другому.
Так вот, мы возвратимся к той мысли, что муж управляет семьей. Он должен управлять. Жены, не обижайтесь, что у вас есть управитель. Это как раз хорошо. Он есть глава, и он должен управлять. Управлять чутко, понятно, с Божьим присутствием. Чтобы дети слушались отца и ценили его, и мать ценили. Этим надо управлять. Если дети остаются без управления, они долго слушаться отца не будут. Если вот на производство пришли, никто не управляет. Кто что хочет, то делает. 127-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». И здесь написано дальше. «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». И дальше тут написано, что «Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих». Так вот, блажен боящийся Господа, всякий боящийся Господа. И тут сказано, что в доме его и жена, и дети. Мы трудности эти испытываем и понимаем, что лучше пусть жена будет бесплодная, да? А здесь написано это благословение, что она плодовитая. И это не только в вопросе деторождения, а и в вопросе привести к Богу детей, чтобы они были рождены свыше. Нам, родителям, предстоит пережить не только рождение детей физическое, но и рождение детей свыше. И чаще всего это и матери, и отцу. Потому что в нашем доме должны родиться дети свыше. Если мы устроили все для того, чтобы встретить ребенка и принести с роддома, насколько мы должны готовиться, чтобы он родился свыше в нашем доме. Мы его можем посылать, там, едь на молодежный, еще куда-то, туда едь и туда поедь, чтобы он покаялся или родился свыше, вот все. Нет, наша семья и в нашей семье должно быть рождение свыше. И это очень важно. И здесь написано «сыновья твои», вокруг трапезы приезжего служителя, еще кого-то там, молодежное общение. Нет, вокруг твоей трапезы. У отца должно быть слово для детей. У него должна быть трапеза, вокруг которой собрались дети. Вот эта трапеза должна быть вкусной, хорошей, доброй. Эта трапеза должна быть насыщенная, богатая духовных калорий. Она не должна быть шуточная. Она не должна быть легкомысленная, неподготовленная. Она не должна носить характера морали. Она не должна носить характера разборки, устраивать разборки. Это не трапеза. Я это тоже почувствовал. Вот, ну, вечером собрались, помолились, пить чай. И я заметил, что раз один ушел, другой. Думаю, что ж такое? А потом проверил, что я говорил. Оказывается, я начал разборки наводить. То, что делал, кто не сделал. Ну, а потом как-то говорю, ну, давайте вот соберемся, попьем чай, вместе посидим. А что, опять будут разборки? И я себя уловил на этом. Я понял, что нельзя этого делать. Вычитывать, вот ты не послушался, вот ты не сделал, вот и то. За чаем этого делать нельзя. Это в личной беседе, в рассуждении. А вот при всех унижать там кого-то. Если общий вопрос, общий, да. А трапеза – это духовное назидание. Слово у отца должно быть для детей. Вокруг трапезы твоей. Тогда они будут как стрелы в руке сильного. Мы переживаем эти трудности. Это что касается семьи, дома. Мы живем с вами не в Союзе. Мы живем в Америке. Здесь Бог также один. И Библия одна. И мы не должны думать, ну, теперь в Америке тут все само собой идет. Нет. Тут больше трудностей. Многие дети верующих родителей находятся в тюрьмах. И еще хуже тогда, когда у нас в церквях наша молодежь начинает распространять наркотики. Или совершается еще хуже. Вот мы будем говорить о наших иммигрантских церквях. Это в тех церквях, где мы, может, имеем общение. Так вот происходит, что молодежь или подростки остаются без внимания родителей, и родители заняты своими делами, проблемами. Нас обложили долгами, кредитами, мы сами себя обложили этими нуждами, работаем, и все. А дети ищут себе трудности и проблемы. И бывает такое, что вот родителями приезжают на собрание, вроде бы и все, потом потихонечку уходят, и пока кончается собрание, они уже съездили группами куда-то в апартменты, там разврат происходит, и к концу собрания они быстренько возвращаются и вместе уезжают домой. Вот такие факты. И когда из этой группы совесть судит, и один из молодых подошел, так вот исповедуется и рассказывает все, не хочет дальше идти путем. А девчонки подходят, ну что ты не приходишь, что тебя не устраивает? Может, тебе что-то не нравится? Ты скажи, это там так интересно, там так хорошо, ну и так дальше. Вот представьте себе, там в наших церквях мы идем по этому пути. Я у нас на братском говорил, братья, мы говорим, что вот там в тех церквях так и так, мы тоже туда идем. Если отец не станет на свое место, если мать не станет на свое место, если мы в церкви не преобразим порядок, если церковь у нас будет только для того, чтобы отправлять религиозные культы, а не заботиться о детях, о семьях, и не поставить это перед Господом, пред лицом Его, и не вопиять, мы тоже туда идем. Поэтому мы сидим в собрании, а дети где-то там в коридоре. А еще бывает, родители приходят в собрание и не садятся здесь, а садятся там. А ребенка сюда толкают. Он тоже там сядет, где сидит его мама или отец. А если отец будет сидеть, вот здесь в служении участвовать и мать, и гореть, да, и дети здесь будут. А если мы там сидим в коридоре, то и дети там сядут. А потом и на улице будут. А потом и в дом не будут заходить. Как-то у нас тоже, мы в церкви тоже переживаем это. И я так говорю, братья и сестры, я хочу проповедовать детям. Наша цель – детей сохранить, чтобы дети были здесь, а не в коридоре-то. Или по паркингу ходят, или в машинах сидят. Они должны слово слушать. Вы и без проповеди останетесь верными Богу. И вы не отступите от Бога. Пойдите за детьми вашими. А что же вы слушаете, а дети ваши на улице ходят? Ну зачем такое собрание нужно? Коренным образом переменить надо все. Мы устраиваем себе, чтобы хорошо было. Нам надо вот это, вот это, вот это. Но мы должны сделать так, чтобы было детям хорошо, чтобы дети обращались к Богу. Как в нашей семье, чтобы эта обстановка была, так само и в церкви. Если дети не каются в церкви, если у них нет покаяния в церкви, все, нужно останавливаться, что-то пересматривать. Но я понимаю, что мы должны все быть такого мнения. Все братья и сестры должны быть такого, родители такого мнения. Привести детей и переживать, чтобы они слушали Слово Божие. И переживать о том, что, ну, как, например, мы приезжаем домой вечером, это обычно воскресенье, и я спрашиваю детей, кто что сегодня запомнил из собрания, то ли из пения, то ли Слова Божьего, мысль какую-то. Ну вот по порядочку каждый должен сказать, что он взял сегодня в собрание. Мы работаем вместе, я, моих два сына и моих два зятя, мы вместе работаем в одном цеху. Я наблюдаю вот один из детей моих, он имеет 5 детей. Дети наши должны знать позицию отца, зять должен знать позицию своего тестя, и дочери, которые вышли замуж, должны тоже знать позицию. Если отец шатается, ну, будущий дедушка, ну, чтобы поменьше было детей, это будет проблема, дети еще ниже пойдут. Я своей дочери сказал, она 3-го родила, ну, и трубку она взяла с роддома, Я ее поздравляю. Говорю, Люда, ты уже почти мама. Папа, как? У меня уже третья родилась. Как это почти мама? Говорю, Люда, когда родится пятая, тогда настоящая мама будешь. Так пока еще начинающая мама. Меня спрашивают, ты же дедушка? Я говорю, начинающий дедушка. Уже 8 внуков. И вообще отец должен знать, где дети находятся. Взрослые они, пусть им по 20 лет, 25 лет. Но если они дома, отец должен знать, он управляет, он должен знать, где они находятся. Поехали с собрания, куда они поехали, где они были, где они, когда они приедут. А когда приехали, он должен знать, где они были. То есть это обязательно должно быть. Если отец не знает, где там кто-то занимался, это потеря управления, дети потом сами себе ищут эти приключения, они не знают, что за этим стоит. Но когда они знают, что их спросят, то это очень важно, особенно здесь, в Америке. Потому что все по своим машинам, а в машину еще друзья добавляются, и в них не только сквозняк в машине, когда окна открывают, а и так же самое в голове. И они могут быть неуправляемые, и может быть беды. Поэтому мы, отцы, мы должны управлять детьми. Закончилось собрание, пришли домой, дома и где там. Мы борьбу эту очень сильно вели и собирали родителей. Говорим, братья и сестры, давайте будем одинаково. До 11 часов и дома дети. Все, позже 11, они не должны быть где-то. В 10 часов семейная молитва. Ну, я дети имел в виду уже молодежь. Молодежь имеет свои там мероприятия, день рождения или еще что-нибудь. Какой бы день рождения ни было, день рождения, родители должны знать, что там где-то день рождения. Кто там собрался? Родители все должны знать количество или присутствующих, кто там, от своих детей. Потому что отпустить детей должны знать, кто там будет старшим, кто будет руководить этим вечером, где они собираются, и какая цель этого вечера. Если они едут, мы говорим с родителями, собрали родительское собрание, не один раз собираем, говорим, братья и сестры, если мы спрашиваем дома, то и вы должны спрашивать. И все должны в одном быть. Тогда молодежь почувствует, что это воспитание, это правильно. Они не против этого. Если в моем доме собрались, я смотрю, что без 15-11 я прихожу, давайте, я говорю, почитаем Слово Божие, помолимся и будем расходиться. И не надо их выгонять туда куда, или еще что-то, а просто им прочитать Слово Божие, поделиться с ними и все. Потому что оно не несет назидательный характер, потому что они сами не смогут управлять. Они хотят, ну, вроде бы неплохие намерения, но все равно у них не получается. То засмеялись, то еще что-нибудь. И такое вот бывает. Поэтому мы, как родители, должны быть ответственны за это. Деньги. Деньги у детей. Они зарабатывают деньги, и отец должен управлять деньгами, управлять домом и также средствами, которые приносят дети. На самотек отдать детям их средства, и чтобы они ими распоряжались, это сознательно погубить детей. Или же, если мы их научили достаточно мудро распоряжаться средствами, что очень трудно, наверное, достичь, то можно, и то под контролем родителей. То есть пусть у тебя будет на счету денег, все. Но в любое время отец должен интересоваться, куда движение средств там идет, куда эти средства употребляются и сколько там есть средств. Потому что дети могут дойти до нехороших поступков, у них будут друзья, родители не спрашивают, он там занял одному другому. И все, потом родители рассчитываются с долгами. Но не только это, просто губится душа. Душа губится, потому что молодой человек, не имея опыта, они могут купить то, что им не нужно совсем. Но беседа должна быть, Куда потратить? Туда, то купил. Все, чтобы было ясно и понятно. Купить машину. Тоже это, ну, проблема в Америке, во многих местах. Молодые часто склонны к тому, чтобы купить такую на низких колесах, там вот такую вот с двумя глушителями, двухдверную, и вот такое вот, чтобы сзади там что-то торчало. То молодые покупать машину должны согласие родителей. И какую марку? Потому что у них желание неуправляемое, потому что вокруг их тоже сверстники покупают, они не хотят отстать, не хотят, чтобы их унижали или смеялись, они тоже хотят, как бы сказать, хотя бы машины держать какой-то вес среди молодежи. А это плохо. Поэтому отец управлять и здесь должен быть, чтобы ты не ехал за рулем и не смотрел, кто же там на тебя смотрит. А когда ты будешь ехать и думаешь, хотя бы никто на меня не посмотрел, что на такой машине еду. Вот это лучше. Мы с женой разговаривали. Говорю, Надюша, ты знаешь, если мы будем покупать красивую одежду, когда они, и мы там жили, они еще не замужем были, то ей будет хотеть стать впереди. Давай поможем им этого не делать. Лучше поскромнее пусть одеваются, они будут прятаться назад, чтобы их меньше кто видел. Не то, что грязную одежду, красивую, хорошую одежду, а не драгоценную. И это помогло, потому что формируется человек от одежды. Одежда формирует человека. Одежда, она влияет на характер человека. Так же и машина. Вот. Я даже по себе знаю. Еду я на своей машине, на такой старенькой, допустим, вот, и сяду я на другую машину, я по-другому себя чувствую. Ну, не горжусь, но, во всяком случае, приятнее чувствую себя. И мне хочется еще с кем-то и поздороваться. То мы должны понимать детей. А у них намного выше это развито. Поэтому пусть согласовываю с отцом, что купить. Вообще у нас спортивных машин нет на парковке. Вообще нет, ни в одной семье нет. Мы не разрешаем это. И родители так и понимают. И у нас в церкви этого нет. Ни одного мотоцикла у нас в церкви нет. Ни один юноша из членов нашей церкви семьи не сидит на мотоцикле и не ездит. Это мы церковью и решили это. И ни на одной машине, которая имеет, не стоят вот эти глушители, вставляют, чтобы она ревела, как бычок. Потому что молодежь не удержишь потом, как прилетят к молитвенному дому на тех мотоциклах. Куда это годится? Это никак не может быть. А машины такие, пусть покупают. Я так и говорю, купите Тойоту, купите. И мне будет куда поехать на посещение. До любого подошел брат, поехали, поехали. И он рад, что он повез нас на посещение. И все, говорю, покупайте. Ну, так покупайте, чтобы участвовать и в десятине. Чтобы участвовать в материальном служении. Потому что ту машину, которую ты купил, она быстро тебя разденет, если ты Господа обкрадываешь. Поэтому, братья и сестры, жизнь в Америке, она заставляет нас вот и к этим вопросам касаться, и все остальное. И дети пусть не скажут нам, это не ваше дело, на какой я машине буду ездить. Вы там ездите на то, что колеса догоняют вас, а я не хочу так ездить. В общем-то, отцы, это наше дело. Это наше дело. Оно нам не под силу, нам тяжело. Работать надо, голова болит. И служение, и в церковь, и собрание. И надо управлять домом. Значит, падать на колени перед Богом, просить у Него милости, помощи, но надо управлять. Пусть Бог поможет вот в этом. Я хотел прочитать Слово Господне. Здесь так вот написано: «Служите Господу с весельем, идите при лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паствы Его». Вот, братья и сестры, Бог хочет, чтобы и это перешло на наших детей, чтобы они стали защитниками того служения, которое мы ведем, которое в нас есть в сознании, чистота, святость, богобоязненность, чтобы это дети понесли. Если мы замечаем, что дети уже это не интересует, все, мы потеряли поколение. Мы потеряли, и эмигранты не одни уже растворились здесь, и дети их вообще очень далеко. Пусть Господь поможет нам сохранить церковь, сохранить детей. Все направить к тому, чтобы дети наши могли бы стать в проломе, стать на защиту истины, на истинный путь, чтобы они могли повести это дело чистоты и святости, служения Богу. Аминь.